Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук Геннадий Петрович Аксенов. Добрый день!
Здравствуйте!
Друзья, я добавлю, Геннадий Петрович Аксенов разработал и создал новое научное направление – историю понятий времени и пространства в творчестве Вернадского. Книги и статьи Геннадия Петровича по данным, проблемам и по научной биографии Вернадского широко цитируются в научной литературе и используются в учебных курсах высших учебных заведений. Мы сегодня поговорим о времени. Кстати, Геннадий Петрович, вы автор книги «Причина времени».
«Причина времени», да.
Поговорим сегодня о времени.
Хорошо.
Вначале прочитаю такое общепринятое определение времени. Это форма протекания физических и психических процессов, условия возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики – мера длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах изменения и развития. Философия – это необратимое течение, протекающее лишь в одном направлении – из прошлого через настоящее в будущее.
Ну, вот это вот примерно так во всех словарях и трактуется, что такое время.
Итак, а сегодня мы узнаем, что вам известно о времени.
Ну, я не думаю, что я так уж очень... Эта проблема, можно сказать, вечная. Очень хорошо о ней сказал святой Августин Блаженный. Он задал вопрос, на который нет ответа. Он говорит, а что Бог делал до того, как вот создал мир? А почему он не мог создать его раньше, лет на 100, например, или на 200, или позже? Почему он создал вот именно тогда? А ведь, знаете, когда был такой момент интересный, когда рассчитывали, в какое время Бог создал мир, и получилось, что в пятницу 26 октября 5004 года до Рождества Христова это ирландский архиепископ Ашер созвал, кстати сказать, ученых людей своего времени – это было во времена Ньютона, и вот такую вот дату как бы предложили. А Августин за 1000 лет до этого вот этот же вопрос начал решать. Ну, конечно, это все уже такое, вернее, для него, для Августина это не было полушутчим. Он просто сделал хороший вывод, что время, оно идет вместе с миром. Бог пребывает-то в вечности, а вечность – это не время, и совсем другое нечто. Вот. И поэтому, когда создан мир, он вместе с ним и создано время. Так что вот это вот такая вот текущая действительность, она, так сказать, присуща миру изначально. Не было никакого времени ни до, ни после.
То есть в вечности нет такой проблемы, как нехватка времени?
Ну, в вечности это точно, конечно. Вот. Но и Платон тоже об этом примерно говорил. Знаете, он сказал, что вот Демиург, он создал мир вместе с временем. Он хотел создать, и причем Платон так интересно, он говорит, хотел создать вечный, такой, ну, как и вот были у него уже идеи у Демиурга, и он хотел создать вечный, такой неподвластный тлену. И мы же всегда огорчаемся, когда что-то рушится, исчезает, пропадает. Вот. И вот Демиург, он тоже, он идеальный, он хотел создать идеальный мир. Но это вот не получилось, потому что вещи вот такие, они подвержены разрушению. Поэтому вместо вечности у него получилось текучее время, подвижный образ вечности. Вот как. Вот время – подвижный образ вечности. Ну, для меня, я лично вот это вот ничего не знал, ни Августина, ни Платона. Это я потом все начал выяснять. А меня просто интересовало, а что будет, вот если вместо рождения, как говорит один русский философ, начнется воскрешение? Что будет с временем? Оно что, в обратную сторону, что ли, пойдет? Как это может в обратную сторону? Значит, мы что, будем превращаться в детей вместо того, чтобы быть взрослыми? Так же не может быть, мы же растем какой-то. Вот. Вот.
И... Геннадий Петрович, это вы уже говорите о жизни после жизни?
Я говорю о Федорове, о Николае Федорове. И нет, я просто рассказываю, как это я вот каким образом пришел, начал заниматься этим. Это такой вопрос уже такой персональный мой. Долгие там были всякие у меня метания, размышления, а потом я просто вот, мне кто-то подсказал, что вот Вернадский что-то там о времени писал. Ну, и когда я взял и начал смотреть эти статьи, они все опубликованы, ну, просто в старых каких-то журналах, большой библиотеке, то оказалось, вот оно на самом деле такое здравое, реалистическое суждение о времени. Вот. И я про эти, так сказать, про это воскрешение все уже этим не занимался, а вот начал заниматься самой идеей времени у Вернадского. И его идея, она, в общем-то, простая. Ее можно выразить исключительно просто. Время – это жизнь.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Вот вы сейчас прочли вот это вот определение времени из философского словаря. Там везде пишут, что это форма, протекание там всего и тому подобное.
И время связано с пространством, они неразрывны.
Совершенно верно. Это все мы можем дойти до пространства, тоже в понимании Вернадского. А Вернадский, между прочим, кристаллограф. И для него вот это вот понимание пространства, оно даже глубже, чем понимание времени. Вот. Он очень нашел ту точку, которая и нам могла бы помочь понять, что такое пространство. Вот. И время – это жизнь. Но эта идея не только его, это вот идея Анри Бергсона. А для Анри Бергсона вот в 1789 году он написал свою докторскую диссертацию о непосредственных данных сознания. И там вывел вот это вот главное, так сказать, свое понимание времени, что время – это человеческая жизнь, это состояние человека, состояние, в котором его прошлое учитывается им самим, оно длится, и длиние нигде не происходит, кроме как в человеческом организме, ну и потом, естественно, во всех остальных организмах. Видите, это простая очень идея, но она и до сих пор, она, так сказать, находится, она такая маргинальная, находится на обочине. Вот. Ну, а я вот эту маргинальную идею поддерживаю и всячески стараюсь о ней рассказать. Время – это жизнь. То есть, если убрать из нее, ну, слово «жизнь» у нас такое многозначное, неизвестно, что в него вкладываем, так. А если убрать из нее все содержание, а останется только как раз вот биологическая, так сказать, составляющая, это смена вот наших состояний, смена наших поколений, наших клеток в нашем организме и смена клеток всех, которых вокруг нас, это самая масса всего живого в биосфере. Вот это вот и для Бергсона, а потом это уже для Вернадского, ну, как бы основная идея. Это не просто идея. Вернадский начал это разрабатывать. Разрабатывать очень просто. Вот он начал искать формулы размножения. И он увидел, что жизнь организмов – это другой совсем вид движения, не тот, который в механике. Вы знаете, это в механике все. Там тоже используется буковка «Т», да, время, длительность, продолжительность и тому подобное. Но для живого организма это реальность, и Бергсон и назвал это реальное время. Вот то в математике и в физике это время нереально, оно взято со стороны. И сейчас спросить любого физика, что такое время, он вот это вот определение, он про него может и не знать. Он просто скажет, что это неизвестного содержания переменные в формулах. Все. Самое простое определение, которое может дать физик, он скажет, а это вот то, что показывают часы. А что показывают часы? Часы показывают наше с вами время, оно прохождение, больше ничего. И мы думаем, что мы случайные, поскольку на Земле, то и это время тоже случайное. А на самом деле мы не случайны, и время – это не случайное. Это все остальные материальные процессы идут на фоне времени жизни, а не наоборот, как нам кажется.
То есть по Вернадскому время оно биологическое?
Биологическое время, да. И он вот это понятие, он его разработал. Насчет биологического времени, он в 1929 году написал такую книжку «Изучение явлений физики и изучение явлений жизни и новая физика». И вот он, это понятие биологического времени он там ввел. И основная идея какая заключалась у него, что вся жизнь, все события, которые мы видим в природе и вокруг нас, в космосе, они идут на фоне времени жизни. Вот это новое, так сказать, совершенно новые идеи. Она переворачивает все наоборот. Мы думаем, что время идет к тому, что вот идут солнце, вокруг солнца обращается планета наша, и вот это вот 365 дней, эти вот, это и есть мера времени. Но это только мера. А для Вернадского это явление природы. Это явление природы внутри человеческого и организма, и любого другого.
Удивительные факты.
Оно всегда связывалось вместе, пространство и время, потому что чувствовать, что вот эти две какие-то категории, которые на нас действуют, это, знаете, самые интересные факты из всего этого, связанные с пространством. Это когда великий ученый Луи Пастер исследовал химическое вещество, которое или создают живые организмы, или употребляют живые организмы. И он обнаружил совершенно потрясающая вещь, которую мало кто знает и до сих пор. Вернее, они знают, они, конечно, и она, эта вещь остается загадочной. А живые организмы производят, синтезируют внутри себя, ну, каким, ну, пчелы, например, там что-то делают, или там виноград делает вино и тому подобное. Вещество левое. Что значит левое вещество? Любое, так сказать, вещество, которое производится живыми организмами, оно объемное. Оно состоит из каких-то молекул, из каких-то этих молекул соединяются какие-то органы и тому подобное. И состоит из определенных атомов. Эти атомы располагаются в определенном порядке. И этот порядок только двух видов – или правый, или левый. По химическому составу, обнаружил Пастер, это все одинаково. Вот сахар бывает правый, сахар бывает левый. И одинаково сладкий, и правый, и левый. Но вот почему-то организмы употребляют только правый сахар, а левый, на левый не обращают внимания. Нельзя заставить пчелу есть левый сахар. Она будет только правый употреблять. Понимаете? И вот эта вот загадка, которую он обнаружил, Пастер считал важнее всех своих открытий. А вы знаете, сколько Пастер наоткрывал всего, да? И даже вот эту причину бешенства и спас русских 8 крестьян, которые пришли к нему, которых покусал бешеный волк и тому подобное. Он считал, что он открыл границу в мире. Границу между живым и неживым. Между материей живой и материей мертвой. И это отличие пространство именно, то есть это объем ведь. И почему эти самые любые организмы, бактерии, там эти самые простейшие, и вплоть до всяких, и до нас с вами, у нас, например, если мы будем употреблять неправильное лекарство, левое вместо правого, то мы заболеем. А вот есть, нам, допустим, нам дали лекарство, и вот химики сейчас знают, что оно должно быть то, которое нам подходит, левое, по своей конфигурации. Ну, вот эти вот расположения атомов, в них может быть левое и правое. А вещество получается одно и то же. Оно по своим химическим свойствам одно и то же. Но для организма, организм нас различает. И в организме есть только левое вещество. Все наше наследственное вещество, оно только левое.
Ой, ну это уже какие-то тонкости фармацевтики.
Это очень простые вещи. Для организма очень простой, он различает, мы не знаем, как он различает, он представляет, что время различает, пространство отличает одно от другого.
Кстати, удивительные факты о времени. В экстремальных ситуациях время замедляется. Это связано с тем, что мозг намного быстрее обрабатывает информацию. Кроме того, экстремальные ситуации мы помним лучше, чем повседневные, так как наш разогнанный мозг успевает заметить и усвоить намного больше разных подробностей. Решающими факторами восприятия времени для теплокровных животных являются размер организма и сердечный ритм. У кошек сердце бьется чаще, чем у людей, поэтому время для них идет быстрее. У слонов пульс равняется в среднем 25 ударам в минуту, поэтому с точки зрения человека их время тянется медленнее. В Тихом океане по 180-му меридиану проходит так называемая линия перемены даты. Если пересечь ее с запада на восток, то можно попасть во вчера. Двигаясь в обратном направлении, можно угодить в завтра. Наверное, в этом месте лучше всего понимается вся относительность понятия времени. Часы идут по часовой стрелке слева направо, потому что именно в этом направлении движется тень солнечных часов.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
еще интересный факт. Территория Китая располагается в 5 различных часовых поясах. Однако вся страна живет по единому времени пекинскому. Такое решение в 1949 году принял Мао Цзэдун. Именно поэтому сейчас в КНР можно наблюдать забавную ситуацию. В некоторых регионах страны солнце заходит в полночь. Интересно обстоят дела и на китайско-афганской границе. При ее пересечении путешественник вынужден переводить часы сразу на 3 часа 30 минут. Существуют тысячелетия, век, пятилетка, год, квартал, месяц, декада, неделя, сутки, час, минута, секунда, миллисекунда, микросекунда, наносекунда и так далее.
Да. Ну вот видите, там сказано однажды было, что это относительность времени. Это относительность времени для тех, кто, например, Эйнштейн, кстати сказать, об этом хорошо говорил. Когда, говорит, вы ждете любимую девушку, для вас время тянется, тянется невероятно долго. Вот в этом, говорит, и есть относительность времени. На самом деле, конечно, время не относительно, поскольку это вот по Вернадскому, по Бергсону, это явление нашей жизни – не жизни вообще, просто социальной жизни, а явление наше внутреннее, биологическое. Никакой тут относительности нет. Это абсолютное время. Мы им проходим. Мы им проходим. Поэтому тут никакой относительности нет. И как бы вы ни умудряли и не уменьшали, это наше сознание. Мы же ведь осознаем течение времени. Например, организмы низшие, они ничего не осознают. Они вот текут с этим временем вместе. Это и есть поток. Поток, который несет, так сказать, да? А мы-то как бы высунулись своим разумом. У нас вот с чего мы начали, о том, что Бог-то пребывает в вечности. У нас тоже есть немножко кусочек этой вечности в нашем разуме. Мы же одновременно можем вспомнить. Наша память играет огромную роль. У нас не только память, у нас есть предвидение на основании нашего прошлого опыта. Видите, какие вещи. И они, так сказать, уже не время на нас действует, а вот это вот какое-то единство прошлого, настоящего и будущего. Ну, тут у нас есть неделящиеся клетки мозгу.
Геннадий Петрович, правильно я вас поняла, что Вернадский разделил своим, ну, пониманием, разъяснением времени живое и мертвое?
Да, он провел резкую границу. И поскольку живое вечно существует, оно является причиной всего, в том числе и нашего места обитания, нашей планеты. Вот биосфера, она создала нашу планету. Создала в буквальном смысле. Потому что мы пока еще не знаем, как это долго было. Но вот уже 5 миллиардов, почти 5 миллиардов лет у нас есть документированных, так сказать. И биосфера была всегда.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Мы сегодня можем говорить о вечности тоже как о, ну, особом протекании времени. Но вообще слово «вечность» от слова «век» – это тоже время?
Ну, нет, это немножко другое совсем. Вот то, что вот я уже сказал, мы в своем разумном отношении, благодаря существованию памяти, и тому, что наш мозг, наша нервная система работает совсем в другом, как бы сказать, отношении к времени, оно не автоматическое для нас. Мы с ним не можем ничего сделать, нам и не нужно ничего делать с ним. Мы не можем его ни убыстрить, ни ускорить, ни замедлить. Это, конечно, все одни эти самые сказочки. Вот. Зато мы можем с ним работать. Мы знаем, что это такое. И вот эта вот работа с ним, мы, например, в компьютерах у нас совсем другие скорости. И мы производим огромное количество операций таких. Вот это вот, как бы сказать, наша способность, та же компьютерная способность, наш же мозг, что в компьютере мы моделируем, что мы изобрели? Мы изобрели какое-то подобие нашего мозга. Жалкое, конечно, подобие, потому что у нас мозг один любого ребенка больше, чем все компьютеры в мире, быстрее работает. Так вот, и эти разные скорости протекания определенных процессов позволяют нам предвидеть и осознавать, что с нами будет. Что с нами будет? В ближайшем времени, конечно, надолго не можем загадывать, потому что масса всего произойдет. А вот эта вот способность, она на нас, есть наше главное отличие. То есть у нас есть чувство времени, есть у нас протекание времени, есть сознание времени. Вот это все вещи разные.
Ума палата.
Чувство времени есть у любого животного. Они чувствуют. Ну, вот то, что вы говорили, например, это всякие границы там, времени и все прочее, это условности социальные. Потом есть еще не социальные, а вот такие вот ритмы разнообразные, которые действуют на животных, они все чувствуют, когда там что начинается или когда что-то заканчивается. На нас это, как правило, не действует. Мы живем в любых условиях, и у нас это все уже отделено от природы, и наши собственные ритмы, они на нас особенно не действуют. Зато у нас есть сознание времени. А это, конечно, это уже другой уровень совершенно. Зато вот в этих компьютерах, где протекает все со страшной быстротой, да, там все равно есть реальное время. Компьютер не просто счетная машина, а она работает в двух временах. Одно из них – это реальное время, это наше время, наши часы обыкновенные, которыми мы измеряем нашу собственную жизнь. Нам главное нужно помнить, что время – это наша жизнь. Вот это самое важное. Наша биологическая действительность. Были опыты, знаете, вот вы сейчас сказали об этих опытах, когда убыстряется нечто, когда вот мы в стрессовом состоянии, и мы эти моменты запоминаем и тому подобное. Это одно. А есть другое, что, ну, вот такие даже опыты делались с летчиками, когда нужно принять решение в стрессовой ситуации. И тогда человек начинает решать 5 раз быстрее, чем мог бы, рассуждая, то есть незаметно для себя в огромных масштабах перерабатывать информацию. И когда потом спрашивали его, этого вот летчика, когда он попал в стрессовый, ну, во время аварии, сколько времени прошло вот от того, как вы почувствовали вот эту вот неприятность, да, и до того времени, как вы решили. Он говорит, ну, минута 3-4, а на самом деле прошло, например, 50 секунд. Все это посчитали. То есть для него он как бы растянул время своим сознательным усилием. Вот это вот может быть.
Но то, что у человека есть чувство времени, это вот благо. Просто я тут хочу еще вспомнить слова, библейские слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Дорожить временем нужно.
Совершенно верно. Вот время, оно как бы относится к лукавому, а разумное, мудрое отношение к времени, им надо управлять. И вот это управление, конечно, мы к этому идем. Мы должны это, в конце концов, достичь правильного управления своим временем, правильным распоряжением своего времени. Вот с помощью компьютеров это уже кое-что достигается. Мы быстрее решаем задачи, быстрее, чем раньше. Вот это очень важно. А что касается чувства времени, нет. Оно у человека, кстати, его нет. Когда человек сажали, например, в пещеру, и он начинал считать время, у него не было часов, он увеличивал, и у него получались сутки 29 часов. То есть он не чувствовал этого. И на самом деле это чувство не очень-то свойственно человеку.
Он не чувствовал, может быть, времени солнечного, но внутренние какие-то часы...
Ему... А вот это вот как раз мы это не особенно-то замечаем. Мы, ну, протекает наша жизнь, так сказать, идет на жизнь. Ну, просто социально размечено вот на эти вот ночи, дни и так далее, и так далее. А в космосе, например, их нет, там все по-другому.
Геннадий Петрович, ну, все-таки вы говорите, что когда человек не видел солнечных лучей, такие опыты проводились, то сутки его удлинялись. То есть человек хочет больше времени.
Наверное. Хоть чтобы побольше было в сутках. А на самом деле их для его клеток это все одно и то же. И они не быстрее, не медленнее. Это ее сознание работает, оно его подталкивает к этому растяжению. Понимаете?
Ну, даже там, где-то на глубине, человеку хотелось, чтобы сутки имели больше часов.
Да. Ну вот он, я и говорю, что он хочет, чтобы больше у него было времени. Все хотят, чтобы этого времени было больше. А вот за счет чего этого достичь? И за счет уплотнения, за счет того, чтобы человек не проводил праздно, например, свое время. Вот что сказано в этом послании к Ефесянам, да? Чтобы вы мудро относились к времени, дорожили им. Это вот, по-моему, главный вывод, который еще тогда был сделан. Этот вывод, он никуда не делся, никуда мы это самое не имеем права разбазаривать свою жизнь, потому что это жизнь, это вот как раз и надо понимать. Но в конце концов, вот она и понята Вернадским, что время наше – это жизнь. Это не какое-то астрономическое там время, какое-то физическое время, никакого физического времени не существует. Они используют наше время биологическое в своих формулах. Вот и все.
Друзья, с нами был кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук Аксенов Геннадий Петрович. До следующей встречи в эфире.
До свидания.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».